православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Сегодня наша программа не совсем обычна. 2 года назад, в середине декабря, Пензу посетил один из известнейших российских проповедников, протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства. Он провел тогда 3 встречи – с духовенством, с медиками, представителями общественности и со всеми желающими в семинарии. В общей сложности отец Дмитрий общался с горожанами около 4 часов. Некоторые из записей его бесед мы уже предлагали вашему вниманию. И сегодня очередь еще одной – со встречи с епархиальным духовенством. Отвечая на вопросы наших клириков, протоиерей Дмитрий Смирнов говорил об электронных паспортах и симптомах приближения царства Антихриста, о упоминовении самоубийц и отношениях с мусульманами, о межрелигиозных браках и о многом другом. Словом, это как раз те вопросы, которые беспокоят очень и очень многих, чему свидетельством и ваши звонки на подобные темы, которые мы принимаем довольно-таки часто. Разумеется, ничего из сказанного отцом Дмитрием за 2 года актуальности не потеряло. Уверен, что его мнение, порой весьма парадоксальное и полемичное, будет интересно далеко не только тем, кто смог лично присутствовать на той встрече. Поэтому давайте послушаем вместе.
Слово пастыря.
Существует ряд людей, даже среди духовенства, но, к сожалению, не очень образованные, которые электронные паспорта боятся, ну, как атомной войны. И даже создалось такое, ну, движение, вроде как секты. Этому противодействие основывается на словах апокалипсиса и так далее. Боятся там чипов, штрих-кодов, новых паспортов и так далее. Когда придет Антихрист, он будет пользоваться всеми достижениями науки. Он будет летать на самолете, он будет ездить на автомобиле. Может быть, гибридном, может, на электрическом, но средства передвижения из города в город у него будет. То есть нужно уехать на 60 километров, самолет не сядет. Он, конечно, будет и одежду носить, и пользоваться телефоном мобильным. Это все достижения, о которых 10 лет тому назад мы вообще не помышляем. Еду на дачу, и вдруг мне из Йоганнесбурга звонят. Он едет куда-то в аэропорт, а я еду на дачу. И вот 2 одиночества встретились на Ярославском шоссе. Ну, поэтому сейчас у нас, ну, например, вот я приехал в Пензу. Билета нет. Я подаю паспорт. И по паспорту она смотрит в компьютере. Да, билет. То есть мною оплачено. Я так без билета и приехал. Мне дали только посадочный талон. И то потому, что те люди, которые меня пропускают в автобус, они им проще оторвать карточку, это дешевле, чем иметь машинку, которая считывала бы данные. И понятное дело, что бесконечная вырубка лесов и те носители бумажные, на которых печатают паспорт и прочие вещи, они будут исчезать вообще. И все будет в электронном виде. Хочет баба Маня, боится она штрих-кодов. Это все равно будет. Церковь заявила государству, что так как у нас есть определенная часть людей, которые это все боятся, чтобы для них оставили возможность бумажного паспорта. Мы не знаем, сколько государство будет это поддерживать. Пока у нас бумажный паспорт. Но придет время, когда будут паспорта и не бумажные, а электронные. Просто каждый человек будет зачекован. Он и сейчас зачекован, еще со времен Николая Ивановича Ежова. Но не было в государстве ни одного человека, который жил бы без паспорта. Но только люди, ну, некоторая часть цыган жили без паспорта, или такие, кто переехал из других стран. Но их отлавливали, сажали, а после срока все равно давали паспорт. А паспорт, он имеет номер, И по этому номеру ты также зачекован, там есть твоя фотография, там есть все твои данные. А если совершил уголовное преступление, там есть и твои отпечатки пальцев. То есть никуда ты не девался. Сейчас это упрощается. Для государства это очень удобно, потому что есть компьютер, есть одна база. То есть вот есть, они видят человека, он прикладывает палец, они считывают отпечатки пальцев, и он через компьютер через 10 секунд знает имя, фамилию, отчество, Пенза или Саратов и так далее. И что государство будет от этого отказываться? Никогда. Сейчас электронные будут и медицинские карты. Не будут пухлые такие вещи, они никому не нужны. И там бесконечно их ищут. Карточку потеряли. Вот все нервничают. Зачем? Ты вообще никакую карточку не заказываешь. Ты просто звонишь, если ты не умеешь пользоваться. Либо ты называешь свой номер. А уже врач там, в поликлинике, по твоему номеру, он смотрит всю твою историю болезни. И когда ты приходишь, все знаешь. Поэтому и антихрист, у него каждый человек будет помечен. Ты мусульманин, ты ваххабит. В этой базе обязательно будут и все твои высказывания. Где бы ты что ни сказал, все будет зафиксировано. Причем зафиксировать можно все. На тебя будет все. Каждый твой поход в аптеку. Что ты купил? Куда ты поехал? Все это будет автоматически скапливаться. Поэтому мне нужно узнать, вот какой-нибудь там священник Петр Васильевич Иванов. Так, ну нажмем. Так, 14 февраля он пошел в будущее, купил 4 буханки хлеба и 18 черного. Что это значит? Это значит, у него дома какой-то был праздник, и у него было 50 гостей. Все, разведданные. Теперь, чем он болеет? Смотрю, какие лекарства он употребляет. Такие. Он их купил. Значит, у него такой диагноз. Все известно. Эти данные, они будут известны только специальным службам и только по тому направлению. Но антихрист про всех будет знать все. В любом случае, хочешь ты или не хочешь. Через, вот потому что любой твой поход, поездка, любая покупка. Почему? Денег не будет. Поэтому, если ты хочешь что-то купить, ты уже засвечиваешься. Либо стой, проси еду, тогда тебе дадут. И дети твои будут стоять, проси. Но будет закон обязательно о запрете на попрошайничество. Поэтому, если ты с протянутой рукой постоял 15 минут, ты уже в лагере, и дети твои, и баба твоя. Все вы в лагере, и уже вы в полной безопасности. Что, как, почему и так далее. Если ты не справишься, а что такое исправиться? Исправиться – согласиться участвовать в системе. Раз ты не даешь свой отпечаток пальцев, там, не хочешь участвовать в системе, у тебя нет электронного паспорта, ты против государства, ты против народа, и ты против закона. Закон-то есть. Вот, собственно, и все. А что ж такое антихрист, когда он придет? А он мне это будет говорить. Он будет говорить, ты должен проявить лояльность гомосексуализму. Ты должен отречься от Господа и Спасителя вашего Иисуса Христа. Вот в чем его задача, а не в электронном паспорте. Человек думает, что если у него нет электронного паспорта, он уже спасся. Извините, так не будет. Будет как? Аще ты исповедуешь меня перед людьми, то и я исповедую тебя перед Отцом Небесным. Поэтому есть электронный паспорт, нет. Верую в Господа Иисуса Христа, Пресвятую Троицу, служу ей до конца, а вы делайте, что хотите. Вот, забирайте жену, детей, но я иду в лагерь не за электронный паспорт, а за веру в Пресвятую Троицу. Совсем другая ситуация. Поэтому бояться нужно. Двух вещей, говорили святые отцы, Бога и греха. Но не надо бояться шарахаться от велосипеда с мотором. Это все чисто технические вещи. И никуда ты, а никто, ни один человек от государства долго не может прятаться. Про Лыкова слышали на Алтае? Прятались долго, и то нашли. И паспорт Агафьи выписали, она теперь с паспортом. Все у нее есть, и гражданство. А была вся семья, лица без гражданства, без паспорта. Ну, вертолетики-то летают, увидели. Дымок, спустились, сфотографировали и написали в газете «Комсомольская правда». И пошло-поехало, они тут же стали к ним народ ездить, от гриппа умерли все. Иммунитета нет, потому что никогда не встречались. А одна Агафья, ну, крепкая женщина, вот она жива до сих пор, дай ей Бог доброго здоровья. Вот, собственно, и все. Но тем людям, которые уже на этом месте завернулись, они готовы и яму выкопать, там жить, но это бесполезно. Но долго они прожили в этой яме? Ну нет, недолго, достали всех, кого психушку, кого домой. Но одно дело пострадать за Христа, а другое дело по собственному невежеству. Поэтому сам паспорт, он не опасен. Он все равно будет. Помните, против ННН сколько выступали? У тех, кто выступал, и у тех, кто не выступал, у всех ННН уже давно есть. Просто те, кто выступает против ННН, они этого не подозревают. Но ты пойди, сходи в налогу и скажи: знаете, я забыл свой ННН, вы мне скажите, какой мне, ему скажут. Потому что без ННН ни один приход не может существовать, тебя ни один банк не может обслужить и так далее. Ты не сможешь, как сказано в Писании, ни покупать, ни продавать, ничего без этого. Но цель-то не уморить нас голодом. У государства нет такой цели. Государство, когда оно будет на всем земном шаре одно, будет ли это Америка, а может эти силы и Россию захватят, а может это будет и Китай, мы не знаем. Может это будет Бангладеш, где будет столица мира, может быть в Иерусалиме. Ну вот он настал, Антихрист захватил все. Он под себя, конечно, все сделает. И как Европа сейчас не пикнет, как вот сейчас есть самый мощный центр, он американский, они диктуют Европе, так санкции все. Хочешь ты санкции, не хочешь, все равно ты будешь против России делать санкции. А когда будет единое государство, они все равно говорят: так, мы наконец-то эту зловредную секту христианскую будем изничтожать. Кто носит крест? Тюрьма. Кто проповеди говорит? Тюрьма. Кто против педераста выступает? Тюрьма. А может, электрический стул? Мы не знаем, кто там будет в то время узнать. И ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому речь идет не о том, если ты против системы, а система будет одна. Сейчас хотя бы мы можем найти в Африке страну, в которой запрещено быть гомосексуалистом, за это тюрьма. Переехал туда. У каждого из нас какое-то образование есть, местный язык выучить и жить там в Африке, никто тебя не трогает. А тогда будет повсеместно одно. Никуда не денешься. Никуда, никакую границу не перейдешь, хлебушка не купишь и так далее. Только какое-то время сможешь питаться отбросами из контейнеров. Вот, собственно, и все. Поэтому, но, слава Богу, Антихрист будет только 3,5 года царства. Поэтому даже если кто-то из нас, вот молодежи, доживет до этого времени, недолго мучится. Сталин почти 30 лет был, пережили. Ну, большинство расстреляли, но и эти будут так же. А может, газом будут травить, мы не знаем. Пытать, ну, вон, Америка сейчас выяснилась, как они пытали в тюрьме, совершенно против всех законов. И тогда будут пытать. Да еще хуже, еще злее. Сейчас какие-то журналисты. Сейчас один журналист может что-то сказать, другой боится. А тогда никто не пикнет вообще. Все будут ненавидеть, каждый будет говорить, что эти христиане, они безбожники, как во времена Римской империи. Говорили, они людей едят, они кровь пьют, они плоть едят человека, они сами говорят. А на каждой службе говорят, что есть плоть моя, а потом едят. И обвиняли, так сказать, и тут что угодно придумают, и мы ничего не сможем этому противостоять. Мы можем противостоять только сейчас. Проповедью Святой Троицы, что как можно больше людей становилось христианами. А пока нас много, то мы еще что-то можем сделать. Когда нас мало, мы все равно войдем в эту систему. И вот сейчас нас государство защищает какое-то время. Ну что нас 146 миллионов там, ну это просто смешно. В Бангладеш больше народу. Скоро в Японии будет больше народу. Там 130 миллионов человек живет. В Японии. А Япония самое, можно сказать, после Гитлера дружественное нам государство. Это сколько Германия на нас нападала, столько раз и Япония. А один раз даже победили, поставили нас на четвереньки. Так что это очень нас сильно-сильно любит. Потому что у нас вон сколько землища, а у них мало и трясет. Так что всегда есть в резерве, кого на нас натравить.
У нас сейчас в современном мире очень часто происходят такие случаи, как суицид. Из-за того, что люди...
Нет, из-за чего я знаю, в курсе.
Вот я просто хотел спросить, как относиться к тому, что вот приходят люди в храм, хоронят на кладбище, ставят кресты этим людям, спрашивают у священника совета, и если священник говорит, что так не надо делать, они все равно делают по-своему.
Да.
Вот я хотел узнать, как относиться к этому. И,
как относиться? Относиться к этому, как к нашей недоработке. Это мы же должны просвещать. То есть слово наше должно быть со властью, особенно. Нас должны, если говорить, то слушать. А для этого у нас должен быть за плечами авторитет. Вот, собственно, это все наша работа. Народ у нас дикий, относится к церковным действиям как к магии. Вот берем мы вора, самоубийцу, алкоголика, отпеваем. Что? Ничего. Кощунство. То есть к тем грехам, которые у нее есть, мы добавляем еще кощунство. Мы ставим крест на его могиле. Но у христианина не было второе кощунство. Поэтому надо до внимания человека донести. У тебя какая задача? Выполнить обряд, к которому человек не имеет отношения, это одно. Всегда найдешь попа, который тебе за деньги, потом даже на его могиле краковяк спляшет. Но тебе это надо? Тогда зачем попа? Ты в цирке мужика найди, и он надень на него рясу, у попа спроси рясу на прокат за 200 рублей, нам на 2 часа. И он спляшет. Какая тебе разница? Бороду приклеит. Что тебе надо? Или тебе надо облегчение участи этого человека? Если облегчение участи, вот тебе канон, который составил владыка Вениамин Фетченков, а самовольнее живот скончавшись. Почитай 40 дней. Вот. Никакого греха нет. Мы можем на домашнюю молитву молиться за кого угодно. Это совершенно не возбраняется. Почему церковь за самоубийц не совершает панихиды? Потому что, чтобы не поощрять. Сказали, что это смертный грех, значит, вот, чтобы человека удержать. Это первая часть проблемы. Второе. Выяснилось. Причем это выяснилось только в 20 веке. А в то время, когда канон разрабатывался по поводу неотпевания самоубийц, этого никто не знал. Что 95% самоубийц – психически больные люди. В переводе на юридический язык они называются невменяемые. Что значит? Ему этот грех не вменяется. Он не отвечает, потому что его психическое состояние таково, что ему жить невыносимо. В этом случае церковь отпевает, уже исходя из этого. Поэтому на каноны нельзя тупо смотреть. Надо знать историю канона, надо знать, всегда спросить, от чего человек умер, как, что этому предшествовало. Если мы видим, что человек был, а может он вообще в диспансере состоял на учете, ну тогда вообще без разговора. Вот в чем дело. Мы просто за нее помолимся. У нас форма молитвы за усопшего, вот она такая. И что? Никакого у нас, с точки зрения нашей церкви, никакого нарушения нет. Он болящий был на всю голову. То есть нужно обязательно рассуждать. Если он допился, а потом повесился, но это как бы двойной. Потому что тоже у нас умерших в состоянии алкогольного опьянения не отпевают. Потому что это как следствие умопомрачения, но в результате алкоголизма. Но большинство наших алкоголиков, они сначала психически больные, а потом как лекарство начинают пить. Самый доступный для них способ. Я даже знал, она уже умерла, слава Богу, своей смертью, одну матушку многодетную, которая психически потом заболела от большой нагрузки. Много у нее было деток. Вот. И она стала пить. Врач ей не только не запрещал, а говорил, это единственная возможность тебе жить. И она пила довольно сильно. Пьяным ее никто не видел, но пила очень серьезно, использовала это как лекарство. и сумела всех вырастить деток. Она скончалась, когда уже самые маленькие были уже студенты. Так что вот какие даже случаи бывают, они мне известны. Ее муж священник очень заслуженный, и я его очень люблю, прекрасный человек. Вот, ну вот такое вот их постигло испытание семейное. Так что все надо делать с рассуждением. Если мы тупо будем подходить к любым правилам, мы превратимся в фарисеев. Из священника, пастыря, мы превратимся тогда в начальника синагоги. Есть 6 дней, в другие приходите исцеляться. Что Христос такому сказал? Лицемер. Когда в субботу твой осел падает в яму, ты что, не ведешь его? Не достаешь? Достаешь. Такая женщина поважнее твоего осла. Поэтому это сказано кому? Это для нас, для духовенства сказано. Мы же читаем, мы должны это понимать. Это тут вот 2 таких аспекта. Пожалуйста.
Священник Дмитрий Королёв. Значит, я живу в деревне. Вот вы начали с того, что с миссионерства. Да? Ну, как я пытаюсь изучать, смотреть. Ну, 90 или даже 99% всех приемов, так сказать, миссионерских, а не для города. Деревни.
Конечно. А 10%?
Ну, я вот хотел бы их услышать, потому что это трудно найти.
Ну, давайте сейчас вместе подумаем, садитесь, какие могут быть приемы. Вот есть такой городской прием, который использовал отец Иван Кронштадтский, Сергиев. Он вечером, когда все стемнеет, он обходил, и где горел свет, туда заходил в этот дом. Потому что раз свет жгут, тогда же керосин жгли или масло деревянное. Значит, что-то в доме непорядок какой-то, раз не спят. Не надо для чего. Вот. Поэтому и задача священника – обойти все дома, подружиться со всеми, особенно с мужиками. Потому что все мужики у нас трусоваты. Чего они больше всего боятся? А что про него скажут? Вот. Поэтому они стесняются прийти в церковь. Баба посмелее. А ходить, подружиться, чтобы они уже к священнику не относились как к чему-то не своему. Вот, поэтому такой прием. В городе это невозможно, стать всем своим в доску. А в деревне можно.
Будет.
Как? В гости познакомиться? Как вы живете? У нас народ сразу вежлив становится. Вот в той деревне, где у меня домик, я так летом бываю, чтобы отдохнуть, как бы от городской суеты. При мне мужики даже никто матом не ругал. Вот я там 25 лет, всю деревню всех детей я крестил, не стеснялись, многих отпел. То есть вот какая-то такая, может быть, с этим поколением ничего не делаешь, но деток-то можно собирать. Вот у нас в нашей избушке все дети собирались и все лето ждали. Что ждали? А когда Маша приедет? Моя дочка. И она с ними занималась. И английским языком, и арифметикой. И они приходили на следующий год за лето настолько подготовлены, что там на фоне всех остальных они выглядели очень даже хорошо. И родители были очень довольны. И вот рано утром мы еще спим, стучат уже. А когда будем заниматься? Понимаете, вот. Поэтому, как Стефан Пермский, нужно заниматься детьми. И они все будут ваши. Они потом станут юношами, девушками, а им из-под воли рассказывать о том, как семью устроить, о том, что не надо с кем попало в койку укладываться, потому что искалечишь себе жизнь и так далее. Все. Быть им и отцом, и матерью, и дедушкой, и бабушкой, и все. Им чайку, и по конфеточке. Но они никогда это не забудут. Вот когда мы основывали там 25 лет назад воскресную школу, я сначала сам в ней вел все занятия. Потом уже на следующий год вели те, кто прослушал курс. Вот. И я говорил, какая наша задача идеологическая? А вот какая. Наш воспитанник через 30 лет, лежа в луже под забором, пьяный в блевотине, посмотрит на небо и вспомнит, а был в моей жизни светлый период. Это воскресная школа. Значит, ваша задача, как педагогов, выполнена. Вы самое лучшее, что у них было в жизни. И так как вы их научили ходить в храм, правильно креститься, как ходить на исповедь, как причащаться, как поститься. Они в любой момент своей жизни хоть в 90 лет, они всегда могут вернуться в церковь. Все. Даже вот огромное поле деятельности. Наоборот, вы сможете каждому деревенскому уделить гораздо больше внимания, чем мы городские. У нас, конечно, огромная масса народу, измеряются тысячами. У нас в Москве есть районы, там 100 тысяч населения, один храм, 200 тысяч населения, три храма. Понимаете, какое убожество? Сколько? Как ты там? Если один дом, 16-подъездный и 16-этажный, тебе придет в храм, там на территории все уже, лба не перекрестишь. Не в самом храме, а на всей территории. Все, забит. Один дом, там живут тысячи людей. А храм, ну, если у тебя храм на 500 человек, это считается уже большой. Нам сейчас, если в Москве храмы строить, то это в каждой префектуре надо по три храма, как храм Христа Спасительства. Так что вот, например, а может из отцов кто что подскажет. Но вот я считаю, что вот это самое эффективное. Тем более у меня вот такой опыт есть. И это всего лишь в один месяц летнего периода. И вот эти детки, что к нам ходили, мальчики и девочки, вот. Ну и потом, вот они, конечно, это никогда не забудут. И вот я помню, напротив нас жил мальчик Сережа, а каждый год он на год старше. Я слышал, как мать с ним обращается. Она только кричала, она поливала матом. Нет таких слов, которыми она не обзывала. И потом, когда он приходил в дом, он видел все совершенно другое. И вот это все совершенно другое, любовь, ласку, поцелуи, и обучение, играть с ним. Мать с ним никогда не играла. Она злая, как собака на весь мир. Неизвестно, от кого его родила, по собственной тупости. Опять злая на всех, а он единственный громоотвод. И вот он вспомнит, что светлый период, это вот мы были в деревне, там была семья священников, вот эти были нормальные люди, которые ко мне хорошо относились. Вот. А теперь у нас в деревне храм есть в честь преподобного Сергия. Пожалуйста, ходи хоть каждое воскресенье, молись, причащайся. Уже дорожку проложили. Ответил? Пожалуйста.
Священник Алексей Рубинс, председатель Миссионерского отдела. Батюшка, я бы хотел вопрос задать о мусульманах, которые этнически являются славянами. Здесь сейчас возникает такая проблема в Пензе. Вот у нас есть места компактного проживания и татарского населения, но вот в мусульманской Гуме возникает конфликт, потому что, как правило, славяне-мусульмане, они более радикализированы, значит, и получается, создали конфликтную ситуацию уже внутри самой общины. Вот. И вопрос, как здесь, может быть, стоит вместе взаимодействовать уже с традиционными мулами, чтобы для того, чтобы как-то остановить, потому что они тоже недовольны вот таким явлением русификации ислама и радикализации. И вот как установка именно с этим вопросом стоит в самой Москве. Спасибо.
Пожалуйста, но еще ничего не сказал, может, ерунду какую скажу. Вот. В Москве никак это не стоит. Значит, этот вопрос стоял, когда был у нас отец Даниил Сысоев. Его застрелили, в конце концов, за свою деятельность. Он сам был наполовину татарин и как бы чувствовал какую-то ответственность за свой народ. Вот. И как-то хотел просветить светом Христовой истины, был человек очень горячий, ну вот, сложил голову на этом поприще. Больше никто этим не заметится. Почему? Потому что, ну, в Москве вместе с приезжими 14 миллионов человек. И там, ну, обилие всяких народов. У меня только в приходе 35 национальностей. Вот, я как-то насчитал. И что тут нужно делать, как мне кажется? И это тоже опыт только последних лет. В силу того, что я все проповеди свои выкладываю в интернет, а очень часто в определенное время я в проповеди говорил, что то, что мы молимся утром и вечером, это не значит, что мы христиане, что мусульмане молятся 5 раз благочестиво, и что мы постимся часто не в полную силу, а очень многие благочестивые мусульмане, хотя и по-своему, они только до захода солнца постятся, но постятся очень строго и так далее, и так далее. А потом я говорю, наша церковь – это церковь женская, 90% женщин. А я бывал в таких регионах, а я бывал практически во всех, где вообще в храме, кроме как в алтаре, мужчину вообще не увидишь. А в мечети, наоборот, мы видим, стоя на коленях, молодые мужчины, Ну, пусть 2-3 раза в год, но они же молятся. Потом. Ну, я, например, в Москве никогда не видел сцену, чтобы молодой мужчина нянчил своего сына. А мусульмане, они постоянно занимаются своими детьми. Они их воспитывают. У них есть традиция воспитания. Они, даже во времена советской власти, они не утратили, особенно чеченцы. Я ставил в пример нашим женщинам, которых большинство в храме, ну и, конечно, небольшому количеству мужчин. Вот, и кто-то из мусульман стал в моей проповеди читать. Они сделали такой ролик, где все, что сказано о мусульманах в моих проповедях, сведено в один. Теперь, где бы я ни был, в каком бы аэропорту меня встречают верующие мусульмане, в основном ваххабиты, они желают со мной сфотографироваться и, в общем, говорят, что мы вас очень уважаем, вы настоящий верующий человек, мы вас любим. Если какая-то у вас проблема, только скажите, мы на вашей будем стороне. Меня караулят около радио «Радонеж». Молодые мусульмане тоже хотят фотографироваться, говорят, покажу жене, а то она не поверит, что... Приходят таджики, узбеки, и я их приглашаю на службу. Вот. Некоторые даже говорят, можно вас обниму, вы говорите только правду. Им это очень нравится. Поэтому в таких регионах, в которых есть мусульмане, нужно, дальше идут большие буквы, обязательно дружить с муллой домами. Вот. Так, чтобы видели, тогда вы решите все вопросы. Он... Может быть, не сразу, потому что ну, они нас, во-первых, уважают, потом они чувствуют нашу силу, потом они ощущают внутренне некоторое наше превосходство и в образовании, и в терпении, и в воспитании. Поэтому они с удовольствием будут от нас многое перенимать, что им понравилось. И они очень ценят хорошие к себе отношения, очень, чрезвычайно. И вот я это... всегда внушал через проповеди и при встречах с мусульманами, что ни один мусульманин не может ни в чем упрекнуть русского священника. Мы никогда ничего плохого мусульманам не делали. Поэтому мы жили всегда дружно и в их дела не вмешивались. Ну, если вероисповедание, то мы готовы умереть за нашу веру. И мы уважаем ну, ваши все стремления. Но просто у нас другой взгляд. И на наших пророков, Мусу, Ису и так далее, праотцев. Вот. И все эти имена нам знакомы. Ну, вы говорите Шамиль, мы говорим Самуил. Большая ли разница? Вот, если хочешь, пожалуйста. Я мусульман всегда приветствую. Там. И Аллах Акбар. Ну, а кто не знает, что Аллах Акбар? Но это по-арабски, а не по-чеченски же. Почему, если он говорит... по-арабски Аллах Акбар, а я не могу сказать Бог Велик по-арабски. Да пожалуйста. Так, людей убивать нехорошо. Невинных взрывать в метро, ничего в этом хорошего нет. Более того, я первый употребил слово, говорю, это никакие не мусульмане, которые в мечетях убивают мусульман. Это шайтаны. Теперь и Кадыров говорит шайтаны, перенял. Это значит, он этот ролик смотрел. Вот, очень правильное название. Вот, так что мы должны это все понимать. Вот, а может быть, идти из славян, вернуться. Хотя надежды мало. Это все рассуждать, когда наши галичане опять станут православными из греко-католиков. Это тоже... Ну, уже ментальность становится другая. Потому что основа менталитета – это религия, которую исповедует человек. Будь он трижды негр, вот, но если он баптист, он баптист. И ты с этим трудно что-то. Очень малая часть обращаются вот, к древней церкви. Хотя, понятно, такие случаи будут. И это можно обговорить. Сказать, ну вот, допустим, у тебя четверо мусульман стали православными. Ну и что, у тебя убыло, что ли? А вот эти русские стали мусульманами. Что у нас убыло? И из-за этого нам теперь давай сейчас войну устроим. Вы там зарежете 50 человек, а мы потом вас всех до единого. И это то, что вы хотите? Ну это же как это, просто смешно. Ни ислам, ни православие – это не религия ненависти. И никто, если бы Мухаммед ненавидел христиан, он бы не называл их людьми книги, и монастырь Святой Екатерины не получил бы от него ярлык о том, чтобы этот монастырь не трогать. А тот, кто обижает Святую Екатерину, это не мусульмане, это шайтаны. Надо различать. Вот если так все поговорить, объяснить, можно даже и в мечети выступить. Я когда в мечети бывал, я всегда и обувь снимал, и всегда с большим почтением. Надо, наоборот, нам быть образцом поведения, уважения, христианской любви. Что нам, мусульман, бояться? Христос иудеев не боялся, в синагогу ходил. А нам что, бояться мусульман, которые имя Иисуса Христа знают? И наоборот, нам, наша задача, чтобы они были патриоты, чтобы они были с нами. Вот, и тогда все в порядке. Ну, мы их не трогаем, не обижаем. Наоборот, когда в чем подхваливаем? Ведь в каждой школе Грозного и других городов ведь преподают ислам. Мы можем это поставить как пример любому другому губернатору. Сказать, вот ты на Кадырова смотри. Вот надо делать как Кадыров. Им, ну, это очень нравится. Так что вот, я считаю, что вот это основа. Потому что миссия без любви, она невозможна. И Господь сказал, кто не против вас, тот за вас. И вот если мы всех мусульман сделаем не против нас, то они будут за нас.
Спасибо.
Пожалуйста.
Диакон Сергей, на особых мне регалий нет, просто диакона.
Вот не угодя... Могу дать поносить. Вы же христианин? Ну, что, я вам дам. Я тоже не мой крестик. У нас один батюшка умер, и вот его вдова мне подарила, я с удовольствием ношу.
Не хотя далеко от мусульманства, хотелось бы узнать ваше личное богословское мнение по поводу брака между христианином и мусульманином. Потому что известен случай, у меня вот буквально вчера узнал, да, здесь есть человек, этот человек ходит в церковь, встречается, исповедуется, вот, но появилась вторая половинка, которая делает предложение, и эта половинка является мусульманином, и вот у этого человека возникает такой когнитивный резонанс. То есть, с одной стороны, она... Это человек женского рода, да? Она хочет, точнее, она видит всю ситуацию в церкви. И у нее такое складывается впечатление, что все христиане аморальные, мусульмане все вот такие вот положительные, типа мирные, святые. Вот на ваш взгляд, допустим ли брак христианином и мусульманином?
Понимаете, у меня нет никакого взгляда. У меня я вооружен только исключительно учением церкви. Церковь говорит, что брак христианский, он должен быть только в Господе, потому что два христианина, мужчина и женщина, должны строить брак как домашнюю церковь. Мусульманин принадлежит не церкви, а умме. Поэтому брак невозможен категорически ни при каких условиях. Если человек крещеный, у меня есть любимый список крещеных людей. Карл Маркс, Гитлер, Ленин, Дзержинский, Ельцин, Наполеон и так далее. Поэтому быть крещенным, это еще не значит быть христианином. Можно быть крещенным и быть отпетой скотиной, садистом. Понимаете, вот там Барак Обама с его Гуантанамо, он же крещенный, Хусейн Обама. Ну и что? Дело же не идет, делится, судят по плодам, а не потому, что он на себе носит. Есть у него крест? Нет. Это не так важно. Апостол Павел никакого креста никогда не носил. Тогда это не было еще принято. И никогда троеперстием тоже не крестился. Это все сложилось много позже. Вот. Поэтому брак с мусульманином невозможен, потому что и с мусульманкой невозможно строить домашнюю церковь. Но если христианин номинально, он может жениться хоть на козе. Понимаете? И если закон это позволяет, если у козы есть электронный паспорт, да пожалуйста. Понимаете, мы за это не отвечаем. Но учение церкви таково, что брак – это строительство домашней церкви ради воспитания будущего поколения христианами. Вот главная задача христианского брака. служить Церкви, служить Пресвятой Троице во Христе Иисусе Господе нашем. Как мусульмане будут выполнять эту задачу? Это нереально. Но большинство наших крещенных это и каноны Церкви, каноны, они просто запрещают.
Слово пастыря.
Напомню, что сейчас мы послушали фрагменты из выступления протоиерея Дмитрия Смирнова, одного из самых ярких современных проповедников перед пензенским духовенством. А программа «Мир православия» подходит к концу. Ее для вас сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир через неделю, в субботу в 12:10.